Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Сегодня мы снова имеем огромную привилегию принимать у себя брата Чарльза Кэпса. Брат Чарльз, на прошлой передаче мы остановились на втором послании к Фессалоникийцам, верно? Или на первом к Фессалоникийцам?
Да.
И говорили о том, будет ли или нет церковь проходить через период великой скорби. И, конечно же, Писание ясно говорит о том, что телу Христову не придется проходить через гнев Божий.
Верно,
который как раз и будет изливаться во время этого семилетнего периода. И людям так важно знать об этом. Давай как раз начнем с того, на чем мы остановились вчера.
Хорошо. Откроем первое послание к Фессалоникийцам, 4 главу, 13 стих. Павел говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Имеется в виду благословенной надежды. Павел называет восхищение или уход церкви земли благословенной надеждой. «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе, то есть тех, которые умерли до Его прихода, Бог приведет с Ним». О чем здесь идет речь? Не упустите это. Когда Иисус явится в воздухе, чтобы забрать церковь, Он принесет духовные тела тех людей, которые умерли до нас, Он принесет их духовные тела с собой. Когда Он явится, их мертвые тела воскреснут. И когда они будут возноситься, их мертвые тела воссоединятся с их духовными телами, которые Иисус принес с собой. Почитайте 15 главу 1 послания к Коринфянам. Павел говорит, что есть естественное тело и есть духовное тело. Духовное тело христианина, умершего во времена Нового Завета, сразу же отправляется в рай. И Иисус принесет с собой сюда эти духовные тела. Вот о чем здесь говорит Павел. Смотрите 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Что это значит «живые» и «оставшиеся»? Оставшиеся здесь, на земле. Это не значит, что мы переживем великую скорбь. Здесь говорится о другом. К тому времени скорбь еще не начнется. Скорбь начнется после того, как уйдет церковь. Я знаю, что некоторые из вас хотят немного поскорбеть. Но, к сожалению, Библия не позволит вам этого сделать, если вы будете готовы, когда явится Иисус. Вы уйдете отсюда до начала великой скорби. Оставайтесь с нами, и я верю, что вы и сами убедитесь в этом. Смотрите 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, Архангела Михаила, Он ответственен за восхищение Церкви, и трубе Божьей, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, или первыми. Потом мы, оставшиеся на земле, и живые, еще не умершие, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе». Обратите внимание, в этот раз Иисус не приходит на землю. Он является в воздухе. Мы будем восхищены, чтобы встретить Его там. И так всегда с Господом будем. Мы будем с Ним. В тот момент Он придет не для того, чтобы быть с нами. Он призовет нас быть с Ним. И так всегда с Господом будем. Помните, что сказал Иисус? Он сказал: «Я иду приготовить место для вас, чтобы потом вернуться и взять вас к себе, чтобы где я, там и вы также могли быть». Есть люди, которые учат, что никакого восхищения не будет, что мы возьмем под контроль правительство, и Иисус вернется и установит здесь свое царство. Это не соответствует Библии, это не соответствует Писанию, и такая теория не имеет под собой никакого библейского основания. Это ошибка. Потому что Библия неоднократно ясно указывает на то, что Иисус восхитит нас на небо. И, конечно же, мы уже видели это из тех фотороботов, которые мы рассматривали на прошлых передачах. Из них видно, что мы будем восхищены на небо на 7 лет. Соломон устроил 7-дневный праздник после того, как было завершено строительство Дома Господня, что как раз и является одним из таких фотороботов. Мы говорили об этом на прошлой передаче. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать или вор ночью, что относится ко второму пришествию Иисуса, а не к восхищению церкви. Обратите внимание, он здесь обращается к церкви. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба или разрушение. Кто будет говорить? Те, кто будет на земле во время периода Великой Скорби. Видите, Павел сравнивает пришествие Иисуса в конце Великой Скорби, наступление Дня Господня с приходом вора ночью. Это произойдет уже после Великой Скорби. Это будет второе пришествие Иисуса. Восхищение Церкви никогда не сравнивается с приходом Иисуса, подобно вору ночью. Все упоминания о том, что Иисус придет как вор ночью, относятся к Его второму пришествию. Обратите внимание на 4 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, или как вор». Вот вам еще одно доказательство того, что церковь не останется на скорбь. Точнее, это намек, а доказательство мы увидим буквально через минуту. Церковь не будет проходить через период великой скорби. 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви в шлем надежды спасения». Надежды спасения или освобождения. Что это? Восхищение, уход церкви. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Спасение или освобождение от временного зла. Именно это здесь имеется в виду. Через Господа Иисуса Христа, который восхитит нас. Апостол Павел продолжает эту тему и во втором послании к Фессалоникийцам. Очевидно, кто-то написал письмо, подписавшись именем Павла, подделав его имя, и сказал, что день Христов уже приблизился, то есть день Господень. То есть, что уже пришло время второго пришествия Иисуса. И Павел написал второе послание к фессалоникийцам для того, чтобы расставить все по местам. В первой главе он говорит о втором пришествии Иисуса. И обратите внимание, как он начинает вторую главу.
Что мы сейчас читаем?
Вторую главу второго к фессалоникийцам. «Молим вас, братья». Он обращается к церкви, не так ли? Да. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Здесь Павел говорит о двух событиях. О пришествии Господа Иисуса. Вначале он сразу же упоминает второе пришествие. И здесь вот это пришествие Господа Иисуса, я верю, относится ко второму пришествию Иисуса. И наше собрание к Нему. Два события. Нашим собранием к Нему может быть только одно, а именно восхищение Церкви. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Видите? Послание, как бы нами посланного. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели».
Да.
Здесь Павел говорит, что второму пришествию Иисуса обязательно должны предшествовать два события. Первое — это отступление. Вот это слово «отступление» здесь является переводом греческого слова «апостасия». Если у вас есть расширенный перевод Библии, вы найдете в нем небольшую пометку, которая указывает на возможное значение этого греческого слова «апостасия».
Да, да.
Это «уход», в кавычках, «церкви». Это единственное, что оно может означать в контексте данного места Писания. Должно произойти два события. Первое — это уход церкви. В одном из переводов это место звучит следующим образом. «Вышеупомянутый уход церкви». И мы знаем, что это место действительно можно перевести именно так. Мы знаем, что здесь не идет речь об отступлении от веры. Если хорошенько разобраться, то здесь говорится
знаешь,
об уходе церкви.
Отпадение от веры даже как-то и не согласуется и с тем временем, в которое мы сейчас живем.
Да, да.
Сегодня церковь не является плохой, отступнической.
Нет.
И отпадающей от веры. Мы живем в то время, когда она становится сильнее, 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 сильнее.
Мы идем к славной церкви. И в церкви не будет повального отступничества.
Нет.
Всегда были отступники, всегда были отпадающие от веры. Но в данном контексте, я думаю, что по мере нашего дальнейшего рассмотрения мы увидим, что здесь не говорится об отпадении или об отходе от веры. Давайте еще раз прочитаем третий стих. «Да не обольстит или не обманет вас никто никак». Никак. Это важно, потому что есть люди, которые всевозможными путями пытаются запутать вас и убедить в том, что церковь останется на великую скорбь. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, я буду смело назвать это восхищением церкви, и не откроется человек греха». Итак, два события. Церковь должна быть восхищена, и затем откроется человек греха, то есть Антихрист, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом и святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Откуда мы знаем, что именно не допускает открыться ему? Он только что сказал об этом. Прежде чем откроется человек греха, должно произойти восхищение церкви. Кто-то должен быть забран отсюда, и это церковь. В этом нет никакого сомнения. Смотрите, вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Имеется в виду Антихристу. Он ограничен коротким промежутком времени, ровно 7 годами, не больше и не меньше. Итак, Бог ограничил его коротким промежутком времени. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Опять-таки, этот стих снова открывает, на что указывает Павел. Человек греха не может открыться до тех пор, пока есть тот, кто удерживает его. А кто удерживает его? Тот, кто должен был быть взят от среды, прежде чем откроется человек греха. В оригинале здесь используется личное местоимение. Он должен быть взят от среды. Это местоимение «он», без сомнения, относится к церкви. Есть люди, которые верят, что здесь имеется в виду Дух Святой. Но если бы Дух Святой был забран до начала великой скорби, то никто не мог бы спастись во время великой скорби, так как без Духа Святого никто не может родиться свыше. Он должен привлечь людей ко Христу. И мы знаем, что во время великой скорби спасутся миллионы людей. Вам, конечно, не стоит тянуть с этим до великой скорби и проходить через это ужасное время. Но будут миллионы людей, которые спасутся в то время. Так что это местоимение «он» относится к церкви, которая будет взята. Если вы исследуете контекст данного места Писания и попросите Бога объяснить вам его, то увидите, что именно церковь Павел и имеет здесь в виду. Будет взята именно церковь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, истребит явлением пришествия своего. В этом отрывке только по-разному трижды говорится об одном и том же. А именно, о том, что сначала произойдет восхищение церкви, и затем откроется человек греха. Это 3 стих. А в 6 стихе написано, «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Что не допускает? Церковь не допускает и мешает духу Антихриста и самому Антихристу запустить действие свой план по обману этого мира. Затем 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий или сдерживающий, препятствующий теперь». И тогда откроется беззаконник. Трижды только по-разному Павел говорит об одном и том же. Так что, вне всяких сомнений, именно церковь и ее восхищение Павел здесь и имеет в виду. Кто-то может сказать, «Да, но я все равно верю, что мы останемся на период великой скорби». Что ж, давайте пойдем немного дальше. Откроем книгу Откровения. Название говорит само за себя, верно? Откровение значит что-то, что было открыто. В книге Откровения у нас есть ясное, краткое откровение по данному вопросу. Посмотрите 7 стих 1 главы. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Мы знаем, что это относится ко второму пришествию Иисуса, так как написано, что все увидят его. Когда он придет за церковью, его увидят только христиане, только рожденные свыше. Иисус сказал в 8 стихе, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь. Он является началом и концом». Писание говорит о двух концах. О конце века церкви и о конце, о котором Павел говорит в первом послании к Коринфянам. В 15 главе, в 24 стихе, когда Иисус передаст царство Отцу после 7-го тысячелетия. Итак, конец века церкви. Если Иисус является началом и концом, то как это вообще возможно? У Иисуса нет начала, и у Иисуса нет конца. Он говорит о том, что «я начал век церкви, и я закончу этот век церкви восхищением церкви». В первых 3 главах книги Откровения церковь упоминается 19 раз. Церковь упоминается 19 раз. Но начиная с 4 главы, церковь больше не упоминается. Давайте откроем 3 главу. Посмотрите 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». И 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения».
Да. Да.
Это указывает на период великой скорби.
Конечно.
Искушение в данном случае означает испытать, проверить и заставить людей показать, каковы они на самом деле. «То и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть эта скорбь испытает всех, кто будет жить на земле. Иисус говорит, «Я сохраню церковь Филадельфии». Филадельфийская церковь является 6-й церковью. Церковь номер 6. И она представляет собой истинную церковь Иисуса Христа, которая избежит великой скорби. Он сказал, «Я открыл дверь, и никто не может закрыть ее. И я сохраню тебя от годины искушения». А теперь 1 стих 4 главы. «После сего я взглянул, и вот дверь открыта на небе». Вот дверь. Он сказал, «Я творю, и никто не затворит». Вот и она, вот эта дверь. Что происходит? И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, что он сказал? «Взойди сюда». Я не знаю, как можно не видеть этого. Иоанн переживает что-то подобное восхищению церкви. Давайте прочитаем все вместе. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». О чем он говорил предыдущие 3 главы? Он упоминал церковь 19 раз. Целых 3 главы речь шла о церкви. И теперь он говорит, «Я покажу тебе то, что будет после века церкви». Дверь была открыта на небесах, и голос, как бы звук трубы, сказал, «Взойди сюда». Помните, в послании к Фессалоникийцам написано, что сам Господь сойдет с небес при возвещении гласа Архангела, а именно Архангела Михаила и трубе Божьей. И мертвые во Христе воскреснут первыми, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Это восхищение церкви. Вне всяких сомнений это относится к восхищению церкви. Именно так церковь избежит великой скорби. Написано, «И покажу тебе, чему надлежит быть после сего». В остальных главах книги Откровения нет больше ни одного упоминания о церкви, потому что дальше открывается то, что произойдет уже после окончания века церкви. Начиная с 4 главы и до конца книги Откровения описывается то, что произойдет после окончания века церкви. В 5 главе мы видим, что церковь уже находится на небесах.
Да.
Давайте прочитаем 9 стих. Я не буду читать сейчас всю главу. «И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу от всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Кто это? Это церковь на небесах.
Конечно.
Она представлена здесь стеклянным морем, подобным кристаллу. И, кстати, кристалл является единственной, так сказать, субстанцией, в которой вы не найдете никакого изъяна. Иисус придет за славной церковью, без пятна и порока.
Аллилуйя.
И вот мы видим церковь вокруг престола Божьего, воспевающую новую песню. Смотрите. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Вот мы видим всех ангелов на небе. Что они там делают? Они являются служебными духами, посланными для служения наследникам спасения. И все они находятся там, потому что они только что доставили церковь на небо. Поэтому они пока все там. Но они еще вернутся на землю, потому что в середине периода Великой Скорби будет еще одно восхищение. Мы поговорим об этом позже. Но будет еще одно восхищение, и все ангелы снова станут вокруг престола Божьего. Что произойдет? Они вернутся назад и доставят на небо еще одну партию. Но вне всяких сомнений, в 5 главе описывается церковь на небесах. Помните, что сказал Павел во второй главе послания к Фессалоникийцам? Он сказал, что тот день не придет. То есть Господь Иисус Христос не придет на эту землю во второй раз до тех пор, пока вначале не произойдет восхищение церкви, и затем не откроется человек греха. Итак, вот мы видим церковь уже на небесах после того, как произошло восхищение. Посмотрите первый стих 6 главы. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати». И второй стих. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Это Антихрист. Это не Иисус, как думают некоторые. У этого человека есть лук, но нет стрел. Он правит с помощью неба, будет семилетний праздник.
Да.
Мы будем на небе 7 лет. Без сомнения, это является фотороботом 120-го юбилейного года. Мы знаем, что это произойдет по истечении 120-го юбилея. Через сколько именно времени, мы не знаем, но здесь говорится о 7-дневном празднике. Все сходится очень точно. Затем мы видим, как Соломона посещает царица Савская. Она первая приходит к Соломону после того, как завершилось строительство дома Господня. Савская означает 7. Сава — это колено Вениаминова, которое происходит из страны, являющейся сейчас частью Эфиопии, о которой написано в 38-39 главах книги Иезекииля, которая вместе с другими своими союзниками выступит против Израиля во время периода Великой Скорби, вступит в войну против Израиля. Итак, семидневный праздник представляет собой семилетний праздник на небе. Мы знаем, что день представляет собой год, и затем появляется семерка. Что она сделала? Она принесла царю Соломону 120 талантов золота. Здесь мы снова встречаем это число 120. И я здесь упустил один момент. А именно, что в эти 120 локтей дома Господня было вбито 50 сиклей золотых гвоздей. По-моему, все яснее ясного.
Боже мой, это просто феноменально.
50 умножить на 120 будет 6000. Бог всеми возможными путями говорит о том, что через 6000 лет все закончится.
Да, да.
А вот и еще одно связывающее звено. Посмотрите 13 стих 9 главы 2 книги Паралипоменон. «Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год...» Какой год? В тот год, когда было завершено строительство Дома Господня. Было 666 талантов золота. А вот появляется и число Антихриста. После 120 юбилеев. Но, как видно, церковь в это время будет уже на небе, где начнется семидневный праздник. А затем появляется семерка. И она приносит 120 талантов золота, и затем в тот же самый год он принимает 666, что указывает на то, что Антихрист откроется в тот же год, в который завершится строительство Дома Господня.
Боже мой, Боже мой. Тот же самый точный, вечный, сильный, превосходящий все то, о чем вы можете просить или помышлять. Этот Бог сделал себя доступным для вас и меня. Просто удивительно, не так ли? Это самая потрясающая мысль, которая только может прийти человеку в голову. И тот же самый Бог так возлюбил мир, что отдал Иисуса. Он послал его быть помазанным. Он отдал его для того, чтобы мы имели право назвать его своим отцом. Отцом. Аллилуйя. Отец, я молюсь сейчас за наших телезрителей. Многие сейчас посвящают свою жизнь тебе. Принимается много решений сделать Иисуса своим Господом и Спасителем, поставить Твое Слово на первое место в своей жизни, посвятить себя Тебе в эти последние дни, избежать опасности этих последних дней и окунуться в благословение этих последних дней. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Мы вернемся через минуту.
Христианам дано множество обетований, и одним из самых могущественных даров, обещанных в Библии, является Дух Святой. Глория Копланд написала книгу, которая поможет вам узнать из Писания, что воля Божия – это Дух Святой. И если вы хотите получить бесплатный экземпляр книги «Воля Божия, Дух Святой», то напишите нам по адресу
Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Слава Богу, я так рад, что вы смотрите нас сегодня. Мне хочется напомнить вам, что помазание Божие уже находится внутри вас и ждет, чтобы помочь вам преодолеть все те трудности, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. В первом послании Иоанна во 2 главе в 20 стихе Писание говорит: «Но вы имеете помазание от Святого и знаете все». Мне нравится размышлять над этим местом Писания следующим образом. У меня есть друг, преподаватель математики. И однажды, когда мы говорили о помазании, он сказал: «Робби, если ты напишешь уравнение для студентов, и они знают, как его решить, то им все равно придется потрудиться, чтобы изложить решение на бумаге». «Да, это правда», — сказал он. Подобным образом мы говорим и о помазании. Я хочу прочитать вам несколько стихов из первого послания Иоанна, 2 главы, с 28 стиха. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Так же, как нам необходимы школьные учителя, так же нам необходимо пятиступенчатое служение. Как бы там ни было, есть определенные области, в которых Бог сам хочет руководить нами. И есть определенные способы того, как мы можем пребывать в помазании Божьем. Главное, чем мы можем воспользоваться, это Слово Божие. Молитва также помогает нам быть в единении с Божьей целью, с Его планом, с Его совершенной волей и пребывать в общении с Ним. Очень важно иметь общение с братьями и сестрами по вере и следовать водительству Духа Святого. Есть также некоторые враги помазания, которых трудно сразу определить. Это как скоропалительное решение, так и необдуманные действия. Пример этому мы видим в жизни Моисея. Когда он убил египтянина, его действия были неправильны, так как он сделал это по плоти. Есть и другое, что может украсть помазание. Это интеллект. Мы знаем, что ум и образование очень важны, но интеллект сам по себе противится помазанию. Библия говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Об этом говорится в притчах 14:12. Другой враг помазания — самонадеянность. В 19 главе Деяний апостолов семь сынов Скевы предполагали, что смогут ходить в помазание, не исполняя того, что говорит Библия. Есть еще один враг — это эгоизм. В 8 главе Деяний апостолов Симон решил действовать, исходя из своих собственных интересов, вместо того, чтобы искать Господа с чистым сердцем. Я хочу обратиться к вам сегодня. Что бы ни происходило в вашей жизни, в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь каждый день, помазание Божие почиет на вас, если вы во Христе Иисусе. Если же вы еще не во Христе, то я хочу предоставить вам возможность принять Его как своего Господа и Спасителя. Я призываю вас склонить голову и произнести эту очень короткую и очень простую молитву вместе со мной, и Бог немедленно примет вас в свое царство. Повторяйте эту молитву за мной. Небесный Отец, я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. Я принимаю Его как своего Спасителя и Господа. Спасибо Тебе, Господь, что Ты слышишь меня. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты будешь руководить мною в своем совершенном замысле для моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Сейчас на экране появился адрес, по которому вы можете написать, чтобы поделиться с нами своей молитвенной просьбой, поделиться своими пожеланиями и вопросами. Мы предлагаем вам книгу, которая называется «Воля Божия, Дух Святой». Это чудесная книга, автором которой является Глори Копланд. Эта книга будет благословением для вас. И нам от всего сердца хотелось бы подарить ее вам. Если вы хотите иметь эту книгу, напишите нам. Мы надеемся, что увидимся с вами в следующей нашей передаче. Каждый день, с понедельника до пятницы, во время наших передач, мы будем проводить время вместе с вами. А сейчас я хочу напомнить вам, что Иисус есть Господь.